Я вас категорически приветствую. В этом выпуске, как скоро россиянам выдадут пропуска в цифровой ГУЛАГ, когда автомобилисты будут платить за все, как Apple боролась с детским трудом, но проиграла, а также, когда Павел Дуров вернет деньги. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Самая серьезная проблема нынешней электроники, начиная от смартфонов и заканчивая электрокарами, это, как известно, аккумуляторы. Легкие и одновременно емкие батареи пока что как-то не получаются. Именно поэтому никак не могут наладить массовое производство электрических самолетов. Однако японцы из компании GS Yuasa обещают увеличить емкость привычных литий-ионных аккумуляторов втрое. И не думай, что это очередной амбициозный стартап. Это не он. Компания выпускает батарейки с 1895 года. Ну, то есть на рынке она уже 125 лет. Батарейки Юасы стоят на Международной космической станции. Они же установлены на субмарине Орю, первой в мире подводной лодке с литий-ионными аккумуляторами. Так что японцы в электричестве разбираются и копить его умеют. Правда, на главный вопрос, когда именно эти самые троекратно могучие батарейки появятся, японские специалисты отвечать не спешат. Возможно, пока что еще считают, сколько лития осталось на планете Земля. А может, выжидает, чем закончится торговая война США и Китая. Ну, чтобы понять, на какой рынок ориентироваться в первую очередь. Ну, ничего, мы тоже подождем и тоже посмотрим. Неожиданное открытие сделали журналисты популярного IT-издания «The Information». Оказывается, в 2013 году компания Apple закупала компоненты для MacBook'ов у китайской компании Suyin Electronics, на заводах которой трудились 14-летние китайские подростки. Узнав про такое, Apple решительно потребовала эксплуатацию детей немедленно прекратить. Но через 3 месяца повторная проверка обнаружила, что несмотря на жесткую позицию Apple, 14-летние работники совершеннолетними почему-то так и не стали. И хотя Apple к детскому труду относится резко отрицательно, запрещая использовать его на всех этапах производства, ну вот как-то так получилось, что с этой китайской компанией Apple проработала еще 3 года. Возможно, просто ждали, пока детишки подрастут, и эксплуатация прекратится сама собой. Надо думать, все получилось как надо. Но переходим к новостям цифрового унижения. Развлекательный портал The Pudding разработал искусственный интеллект для унижения. Но не для того, чтобы люди могли издеваться над ним, а наоборот, чтобы бот унижал глупых людишек. Впрочем, тема для унижения выбрана творческая. Музыкальные предпочтения этих самых людишек. Бот производит оценку вкуса пользователей сервиса Spotify по их плейлистам и любимым песням, после чего выносит неутешительный вердикт. Конечно, прямо он тебе не говорит, что музыка твоя говно, но в меру сил и умений прозрачно на это намекает. Например, если часто слушаешь хиты прошлых лет, ну, значит, старпёр, жопа мхом обросла, застрял в прошлом веке. Тащишься от попсы, ну, очевидно, вкуса у тебя нет, бултыхаешься в пахучем мейнстриме, радостно повизгивая. И ты уже спросишь, а что же нравится самому боту? Как выслужиться перед суровым электрическим критиком? А цифровые понятия о прекрасном сформированы на основе рецензий портала Pitchfork, рекомендаций магазинов и предпочтений самих авторов. Так что с беспристрастностью у бота есть некоторые проблемы. Данный бот, понятно, создан развлечение для... Но можно не сомневаться, что с дальнейшим развитием искусственных интеллектов думать люди станут еще меньше, и вместо самостоятельного поиска чего-нибудь нового будут обращаться к автоматизированным системам, задачей которых, очевидно, будет не столько подбор рекомендаций под неповторимую личность, а умелая подводка к закупке того, что выложено в конкретном магазине.
Ну а как может быть иначе в обществе потребления, которым так восхищался либерал и настоящий советский интеллигент Борис Стругацкий?
Именно общество потребления, по мнению Бориса Натановича, должно было излечить тысячелетнее русское холопство.
Ну, про тысячу лет холопства русских – это, если что, его личная формулировка. Ну, а теперь-то очевидно, что квалифицированные потребители будущего обретут настоящую свободу.
Какую песню им нейросеть подкинет, ту они и купят. И никакого тебе холопства.
Ну, переходим к новостям свободы от Павла Дурова. В апреле этого года откроется новая глава увлекательной истории Павла Дурова и его криптопроекта «Тон». Напомню, под криптовалюту, созданную для работы в паре с мессенджером Telegram, Павел собрал 1,7 миллиарда баксов инвестиций. Кредит доверия у Павла был, будь здоров. Поэтому Павел имел возможность договариваться с инвестиционными фондами и уважаемыми людьми напрямую. Одни приезжали к Дурову сами, к другим прилетал лично Павел. Например, с генеральным партнером фонда Kleiner Perkins Дуров общался в закрытом лондонском клубе Arts Club, главой которого является муж британской королевы, принц Филипп. Однако за две недели до старта проекта комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск, и по итогу длительных разбирательств перспективный стартап прикрыли. И теперь деньги уважаемых людей вроде как надо вернуть. За это время, правда, из собранных инвестиций около 500 миллионов баксов уже ушли на развитие Телеграма, ну и на закупку оборудования для блокчейн-проекта. Дело-то было верное. Очевидно, успех был практически в руках у Павла. Ну и кто бы мог подумать, что государство, в котором находится вожделенная силиконовая ложбина, родина нашей свободы, может застопорить перспективный стартап. Это ж вам не тоталитарный Мордор. Но оказалось, что в солнечном Валиноре почему-то нельзя выпускать собственную цифровую валюту. Ну а поскольку значительные суммы были уже потрачены, Дуров пообещал вернуть американским инвесторам не все деньги, а 72% от вложенного. Дольщикам из других стран, правда, он предложил еще и вариант подождать до апреля 2021 года и получить обратно цельных 110% от первоначально вложенных средств. Прям по нетленной классике. Кто сегодня не успеет, завтра сильно пожалеет. Ну а под конец года как раз пришли новости, что в Телеграме появится монетизация. Ну, волнуемся, успеет ли Павел на анимированных жабах и гешефте с рекламы наколотить сотку-другую миллионов баксов. И что будет, если вдруг не успеет? Тем более, что после бана Трампа в Твиттере, удаления сети Parler, а также нововведений WhatsApp, про который уже говорил, народ ломанулся в Telegram. За 5 дней, начиная со штурма Капитолия, его скачали больше 500 000 раз. Но оно и понятно, серверная архитектура Телеграма, говорят, с Амазоном не связана. Ну и после того, как американская комиссия по ценным бумагам опрокинула стартап Павла, Дуров мог затаить обиду. Но если в Телеге начнут собираться толпы сторонников Трампа, не удивимся, если и американские регуляторы захотят пойти по стопам Роскомнадзора и таки заблокировать нехороший мессенджер. Ну и, в отличие от Роскомнадзора, у этих как раз все получится. Потому что достаточно убрать популярный мессенджер из App Store, как он тут же станет непопулярным. Опыт Парлера тому пример. А со слов Павла, кстати, его специалисты уже обнаружили ботов, которые рассылают слухи и фейки про Телеграм в соцсетях. Дескать, Телега связана с Россией, а значит, за тобой следят не доблестные ФБРовцы, а страшные КГБ.
Павел даже прознал, что Цукерберг организовал цельный отдел, который выясняет причины популярности Телеграма. Ну, очевидно, такие простые вещи, как удобство пользования, в голову админам Фейсбука раньше не приходили. А вот на моем канале в Телеге, кстати, уже больше 50 тысяч подписчиков. Ссылка под роликом. Ты давай подписывайся, пока Павла не разорили. А теперь переходим к новостям умных машин. Кроме привычных способов оплаты, банковскими картами, смартфонами и умными часами уже можно платить собственным лицом. Ну, в смысле, можно привязать к банковскому счету биометрические данные. А тут вести с передовой. Передают, что платить можно будет автомобилем. Но платить нетрадиционным способом, сдав свое ведро с болтами в ломбард, а через бортовой компьютер. Вот такие прогнозы строят в консалтинговой конторе Gartner, глядя на то, как автомобилисты оплачивают заправку и парковку, а также делают всевозможные заказы через голосового помощника и платформы Zivo и Banma. Про последние мало кто слышал, ибо их ставят только в умные машины, которые до нашей страны пока что в заметном объеме не докатились. Говорят, к 2023 году через машины будет проходить уже до миллиарда баксов платежей, что на порядок больше, чем в ушедшем 2020. Прогноз довольно оптимистичный, скоро проверим, сбудется или нет. Может, к 2023 году через вакцины и вышки 5G всех таки чипируют Илон Маск с Биллом Гейтсом, и бортовые компьютеры не понадобятся. Ну а теперь, выдадут ли россиянам билеты в цифровой концлагерь? Но сперва давай посмотрим, что же сегодня попало в цепкие лапы. Давненько в администрацию не присылали ноутбуков компании Dell. И вот, наконец, прибыл свежий 17-дюймовый G7. Под маркировкой G7 Dell выпускает солидную линейку игровых ноутбуков с тремя видами процессоров и с шестью разными видеокартами на выбор. Ну, то есть подобрать конфигурацию, подходящую под конкретные потребности, проще простого. Давай посмотрим внимательно, что за машина поступила на осмотр в администрацию. В основу конкретно этого экземпляра положена шестиядерная семерка Intel 10-го поколения. Но при желании данный ноутбук можно укомплектовать и более могучим камнем. Оперативной памяти установлено 16 гигов. Для игры и мультимедии вполне достаточно. Ну а если надо работать с тяжелым контентом, было бы неплохо оперативки добавить. И такая возможность есть. G7 обладает отличным заделом на апгрейд. Кроме расширения оперативки, можно воткнуть модуль Intel Optane, который серьезно оживит работу практически во всех задачах. Как вариант, вместо Optane в резервный слот M.2 можно поставить дополнительный диск в помощь уже установленному терабайтнику. Ну а если выбрать опцию с уменьшенной батареей, освободится место и под обычный диск формата 2,5 дюйма. За графоний тут отвечает Тьюринг модели 2070, причем не урезанный по стандарту Max-Q, а полноценный. Ну, такое решение имеет как плюсы, так и минусы. Плюсы в том, что RTX 2070 при разрешении экрана 1080p, ну то есть Full HD, без проблем тащит любые современные игры на максималках. Под это дело в крышку G7 вставлен экран на матрице IPS с максимальной кадровой частотой 144 Гц и с очень хорошей цветопередачей. Так что видеокарте есть где развернуться. Ну и она дает жару во всех смыслах слова. Минус ровно один. Необрезанный Тьюринг под нагрузкой довольно заметно греется. Конструкция системы охлаждения у Dell получилась основательная, и работает она не щадя саму себя. Но при длительной игре клавиатура и поверхность корпуса вокруг клавы все равно становятся ощутимо теплыми. Остальной обвес у Dell G7 тоже вполне современный. Гигабитный Wi-Fi, порт Thunderbolt 3, подзаряжать мобильные гаджеты из штатного USB-порта G7 – тоже умеет. Вывод картинки на внешний экран осуществляется не только по HDMI, но и через DisplayPort. Характерно, что основная часть портов выведена на заднюю панель корпуса. Ну, хотя на данный момент большинство производителей предпочитает выводить на боковые грани. Это говорит о том, что G7 в Dell видят не столько помощником в поездках, сколько полноценной заменой обычному настольному ПК. На это же намекает вес около 3 килограммов, ну и блок питания с приличным запасом мощности. Визуально облегчить конструкцию ноутбука призвана светодиодная полоска сразу под передней гранью. Она, как и подсветка клавиатуры, полноцветная. Итого, в лице Dell G7 имеем портативный аналог серьезного игрового компьютера, способного при достаточном объеме оперативки безо всяких ограничений поработать и графической станцией. А большой выбор конфигураций позволяет приспособить G7 к рабочим задачам и развлечениям, таким, которые лично тебе необходимы и приятны. Задел на апгрейд у G7, повторюсь, солидный. Насчет качества сборки, надежности комплектующих и качества послепродажных сервисов никаких сомнений не испытывай. Dell – контора серьезная и уровень держит десятилетиями. Так что все перечисленное на высоком уровне. Ну а нахватить G7 можно по ссылке под роликом. На нее решительно жми. Ну и, наконец-то, переходим к любимой теме тотального контроля. Все малолетние IT-эксперты замерли в ожидании. Отправят ли их в цифровой ГУЛАГ? Уже в этом году в пилотном режиме жителям города Москва начнут выдавать электронные паспорта. Внешне они будут похожи на обычную кредитку. В карточку запихнут электронный чип с подробными данными о владельце. Ну, то есть, кроме фамилии, имени, отчества, и адрес там будет, и ИНН, СНИЛС, данные о водительских правах. В общем, одна карточка заменит сразу пачку документов, что, конечно, очень удобно. Как заявляют в МВД, такой документ будет выгодно отличаться от бумажного, повышенной защищенностью, практичностью и износостойкостью. А подробные данные о человеке можно будет считывать с помощью обычного мобильного приложения, что тоже весьма удобно. Заслышав такое, детишки в интернетах, разумеется, дружно взвыли о тотальном контроле. Ну, к сведению малолетних дебилов. Тотальный контроль гораздо проще осуществлять через ваши горячо любимые смартфоны. Куда ты ходишь, что и где ты жрешь, что ты смотришь, сколько и где тратишь денег, с кем общаешься. Через смартфон про тебя видно вообще все.
У нормальных граждан возникает нормальный вопрос. А что там с безопасностью? Не обернется ли удобство пользования удобством копирования, взлома и махинаций? Не станет ли такая замечательная вещь отличным подспорьем для жуликов и варья? Черный рынок кардинга, например, прекрасно себя чувствует до сих пор. Телефонные мошенники, представляющиеся сотрудниками банков, тоже живут и не бедствуют. Не упростит ли паспорт-карточка проведение различных махинаций с недвижимостью, ну и прочими госуслугами? Кроме того, если все данные о гражданине хранятся на сервере, а бумаги, спрятанной в несгораемом шкафу, нет, что случится, если какие-нибудь хакеры взломают сервер и все это удалят? Может, по собственному хакерскому желанию, а может, по заказу уважаемых партнеров. Гендиректор цифровых платформ Арсений Щельцин настаивает на том, что надо объяснить гражданам, что переход к электронному формату безопасен и выгоден, после чего уверенно внедрять технологию в массы. Надо отметить, генеральный директор Арсений в свои 30 лет смотрит на жизнь с оптимизмом. Но если уж вы все просчитали и уверены, что это действительно безопасно, ну, расскажите нам о возможных рисках, о том,
как вы их будете избегать и пресекать. Расскажите о методах обеспечения безопасности, как и на ком тестировали. Но вместо этого нам рассказывают об успешном опыте применения цифровых QR-кодов, которые использовали во время самоизоляции. Власти сообщают, что новые паспорта будут отличным госзаказом для нашей электронной промышленности, создадут рабочие места, ну и так далее, что, безусловно, полезно. Последние несколько лет только и слышно про неустанную заботу о конфиденциальности и защите личных данных. Непрерывно принимают законы и со всех сторон регулируют интернет. А в реальности в интернетах полно информационных баз, как банковских, так и государственных. И базы эти постоянно обновляются. Ну, то есть их кто-то из государственных организаций безнаказанно сливает личные данные граждан. Скорее всего, за деньги и сливает в течение многих лет. Зачастую достаточно вбить в поисковике фамилию человека, чтобы узнать о нем массу всякого личного. А что можно будет творить, если наклепать цифровые копии паспортов? Ну, я даже не знаю. Что тут можно сказать? Удачи москвичам в смелых цифровых экспериментах.
Безумству храбрых поем мы песню.
А на сегодня все. До новых встреч.